Добрый вечер, мы продолжаем наш цикл. Итак, это четвертая лекция у нас. Значит, первым мы вспомним вкратце, это уровни сознания мы обсуждали, от самых низших чувственных до интеллектуальных и духовных. В соответствии с этим есть разные типы людей, существуют четыре типа материального сознания существует и четыре уровня духовного уклада. Это то, что мы обсудили на прошлых собраниях. И вчера мы говорили о семейной жизни, о природе мужчины и женщины. Вкратце говорили о воспитании детей немножко. Сегодня мы с вами поговорим о платформе вечности, как циклирует время в этом мире. То есть все живые существа находятся под контролем времени. Все начинается, поддерживается, разрушается под влиянием времени. Созидание, поддержание, разрушение – это различные аспекты времени. Как известно из современной науки, закон сохранения энергии гласит, что ничто не исчезает, но все трансформируется, переходит из одного состояния в другое состояние. Исчезновения нет такого понятия. Закон сохранения энергии говорит об этом. Но поэтому мы должны знать законы трансформации. Исчезновения нет, но куда все движется, каким образом все трансформируется и каким будет в будущем, скажем. Вот это знание. Времени, под влиянием времени происходит. То есть мы действуем во времени, под влиянием времени. Время меняет желания, убеждения, время оно дает различный опыт людям, разный возраст, например, разное время эпох. Сама же категория времени вечная описывается. Это кала, это время вечно. Вечно. Вечно означает недвижимо. Неисчерпаемо, неизменно. То есть мы не можем определить вечность в количестве лет, согласно этому понятию. Вечность несколько другая характеристика. Не протяженность времени здесь имеется в виду, а неизменность состояния определяет вечность. Вот то, что не меняется, называется вечным. То, что меняется, называется временным. Есть вечные перемены и есть вечные неизменные состояния. Так говорится в ведах. Вот есть две как бы такие характеристики. Но в нашем понимании время имеет три аспекта. Прошлое, настоящее и будущее. Эта река времени движется одновременно в двух направлениях. Из прошлого в настоящее в будущее и из будущего в настоящее в прошлое. Одновременно река движется в двух направлениях. Туда и туда. Вот так говорится. В Куранах. То есть для нас это не совсем понятно. Но человек, живое существо под влиянием времени, становится наблюдателем, говорится. Не участником, а наблюдателем его позиции. Можно привести такой графический пример, образный. Сидящий человек, я вот так просто набросаю вот таким вот образом, на берегу реки, похоже? Вот так он задумался сидит. Мыслитель, похож на мыслитель? Вот река времени течет. Вот здесь у нас будущее. Вот здесь у нас прошлое. Сюда течет. В прошлое все уходит, верно? Но так же из прошлого идем в будущее, верно же? Так можно сказать. Мы же в будущее идем, движемся. Но так же движется все из будущего, и прошлое уходит. Так же. Вот он дал направление реки. И туда можно стрелку показать, и сюда можно стрелку показать. Но единственное, что знает вот этот наблюдатель, только одно мгновение соприкосновения с ним. Все. Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. Он здесь, так люди наблюдают, философские мысли, ты вот находишь, что мгновение всего, потому что уже секунда, мгновение, все меняется. Например, мы видим звезду, умершую звезду. Мы ее видим, свет еще идет сюда. Мы видим прошлое состояние, все, мы видим его прошлое. Вот это на момент настоящего материальное измерение практически неуловимо. Ну, то есть, конечно, мы в настоящих еще находимся, так принято считать. Но, смотрите, завтра мы скажем об этом уже, как о прошлом. Это понятно.
Вот это, наверное, ловушка для ума. Прошлого и будущего не существует. Это лишь понятие в уме. Существует реально только настоящее. Вчера я существовал только в настоящем моменте времени. И сейчас существует только в настоящем моменте времени. И завтра буду существовать только в настоящем моменте времени. Но я помню прошлое как то, что ушло, а будущее как то, что должно прийти. Вот и все. Вот это называется иллюзия, майя. Сон прошел сегодня вечерний, ночной? Прошел. И день точно так же прошел, в чем разница? И то другое является сном. Единственная реальность называется настоящий момент. То есть вот этот момент настоящего никогда не меняется для нас. Это неизменное состояние. Вот если мы его уловим, научимся жить только в настоящем моменте времени, постигнем вечность. Это йога, вот она. Вот. От прошлого и будущего нужно отвлечь ум, это йога, и на настоящий момент на вот этого самого наблюдателя направить сознание, на самого себя, самоосознание. Когда спросили о Амархаяма, это был известный поэт и философ, спросили об этом, скажите, что такое вечность, как вы понимаете это? Амархаям дал грандиозный пример. Он был поэтом, необычным человеком. И он сказал, представьте себе, алмазный столб от Земли до Луны. Все всегда поражались его размахом мысли. Ну да, представьте, до Луны, столб, алмаз. И каждый день на этот столб залетает птица и бьет один раз клювом, тук, и улетает. И вот когда от ударов клюва этой птицы алмазный столб сотрется до самой Земли, это будет миг вечности, сказал Амархаям. А что такое вечность, я не знаю. И все аплодировали, да, вот это воображение, вот это вот поэт, вот это философ. Но философски это ошибка, это не протяженность времени. Протяженность времени существует только в нашем понятии. Протяженность пространства тоже. Настоящее положение как бы сознания вне времени и пространства. То, что мы с вами пытаемся давно уже преодолеть различными средствами науки и техники. Пространство преодолевается при помощи механизмов, и старость, и время тоже хотим преодолеть при помощи каких-то пластических операций, других каких-то принадлежностей. То есть геронтология существует. Как остановить старение, скажем, как зафиксировать человека в молодом, красивом состоянии, как не зависеть от пространства, как попасть на другую планету. Вот мы пытаемся найти какие-то средства, но мы боремся с пространством и временем в этом мире. И время, оно имеет несколько измерений, как мы сказали. Вот три измерения существуют в материальном мире, и существует еще одно измерение выше. Вечность. Сад. Вот. Сад – это энергия вечности. Познание же мира начинается человека, как бы самого себя, если так говорить. Есть пять ступеней познания. Своего «я». Первое, я себя понимаю, как продукт пищи, завишу от пищи. Тело сыпет с пищей, но нужна пища, это самое главное. Те люди, которые думают, что самое главное материально-техническая база, относятся к этому, к этой категории. Она называется первая категория «Анна-майя». На санскрите «Анна» означает пища, «майя» как энергия, можно сказать. То есть я чувствую, что завишу от энергии и пищи, мне нужна хорошая пища. Вот если у меня есть запасы какие-то, скажем, бары с зерном, там, молочные продукты, если я запасываю, то я имею, я довольный жизнью, я спокойный, я умиротворен, все, я вот получаю, собственно, защиту. То есть это материально-техническая база, а на уровне человека, это примерно уровень сознания ребенка, который все пробует на вкус. Замечали, да, все, что он берет в рот. Родитель не следит за ним, что он не брал свою пакость в рот, что это его познание мира. Затем, когда человек взрослеет, он поднимается на уровень естественным образом, прана-майя. Прана, вам термин наверняка известный, прана означает жизненная сила. Или жизненный воздух, жизненная сила, энергия, за счет которой мы как раз и живем с вами. Она отвечает за здоровье. Прана-майя означает, что мы также признаем, что есть другие живые существа, не только я. Ребенок эгоистичен. Но подрастая, он понимает, что не только для меня все, но и также есть другие живые существа. Они также имеют чувства, праны, потребности какие-то. У них тоже есть эмоции, нужно с ними считаться. Вот этому он учится. На уровне как бы государства, общественности, прана моя означает поддержание жизни, медицина сюда входит, всевозможные эзотерические проекты, самооборона, то есть сохранить себя, здоровье. То есть я вижу, что пища не так важна, как здоровье. Если будет здоровье, я могу добыть пищу и переварить ее. А если нет здоровья, не могу не добыть пищу, не переварить ее. Представьте, деньги есть, пища есть, а пищеварение же не работает. И оно нет здоровья важнее. Вот этот уровень считается выше. Он уже включает в себя Анна-Марию. Если вы здоровы и сильны, разумны, вам не трудно поддержать свое тело. Это более высокий ранг. Боевые искусства, военная техника для самообороны, медицина, экстрасенсорика, лечение пранами, вот эти вот мистики всевозможные, хиллеры сюда относятся также. Недавно с ним, кстати, встретились в Москве. Это уровень прана-майи. Уровень, так сказать, ну, некоторых чудес уровня физической. Вот прана, она сильнее, чем грубая физическая оболочка. Если вы управляете праной, вы можете показывать такие проявлять чудеса предвидения и целения, целительства. Прану можно развивать при помощи пранаямы, если хотите научиться самому практикуйте пранаяму. Но выше праны третья ступень – мана-майя. Мана-майя, или можно сказать синоним дадьяна-майя тоже. Манас – ум, энергия мысли. Она выше, чем энергия плюс здоровье. От нее-то и зависит здоровье от мысли. Все наши болячки, все абсолютно связаны с умонастроением нашим, которое мы имеем в этой жизни или приобретаем, или не можем избавиться от каких-то обид, скажем, мы носим себе, это все откладывается в уме, и так или иначе проявляется на также физическом уровне. На уровне пран блоки создаются, ум создает, и в конце концов на уровне уже болезни как таковой. То есть изучив вот эту вот вещь, сейчас, кстати, наука, она уже довольно неплохо достигла вот этого уровня при помощи философии. Мана означает также философия, философские мысли. Дело в том, что философы обладают особым типом ума. Поэтому немножко все должны быть философы. Они достаточно отстранены от этой жизни и защищены беспристрастностью. То есть они занимают очень сильную позицию, на самом деле. Имеют глубокое влияние на людей также. То есть управлять людьми можно при помощи Анна-Майи, давать деньги, не давать деньги, при помощи Прана-Майи, создавая здоровые условия жизни и вызывая конкуренцию. Но лучше всего управлять при помощи знания мана-майи. Какая-то должна быть идея глубокая, ради чего человек живет. Мысль, понятие такое. Как коммунисты пытались создать такую идею, там социалисты-утописты пытались создать такую идею, капиталисты тоже пытались создать такую идею. Все пытаются какую-то идею общественную, чтобы она объединила, потому что мысль объединяет людей, это огромная сила, и можно достичь таких чудес, если мы объединимся все вместе с одной целью. Мана-майя. Вот, на этом уровне управляет уже всем обществом. И она включает в себя и то, и другое, и третье. Видите, мана-майя ум сильнее, выше этого всего. И это выражается в форме какой-то доктрины государственной в обществе. Это оборона, армия, медицина, скажем, здравоохранение. Это материально-техническая база. А здесь какая-то доктрина, объединяющая мысли людей. Также всегда образование. Вот эти потребности есть в любом обществе, в любом государстве. Но веды говорят, есть еще два уровня над этим. Четвертый уровень. Я думаю, они будут плохо понятны просто обычным людям, но поскольку здесь эзотерики, мы поговорим об этом. Вигьяна-майя. Вигьяна-майя. То есть видите, гьяна и вигьяна. Вот частичка ви обозначает, что вы это делаете. Не думаете, а делаете. То, что вы думаете, вы можете делать. Скажем, я скажу, человек произошел от обезьяны. Такая теория, гьяна. Мысль. Как это гипотеза? Может быть. Но покажите это на практике, сделайте это. Пока не могу. Гьяны нет, есть гьяна только. То есть, значит, что знание не закончено. Пока вы сталкиваетесь с гьяной, знание не закончено. Идея коммунизма привлекла, да, объединила. Но где результат, где? Ну, не получилось. Значит, отвергли идею. Все. То есть без вигьяны вот этот уровень очень нестабильный и приносящий огромное беспокойство в обществе людей. То есть люди чувствуют себя обманутыми. Если вы принимаете учение или религию, или философскую какую-то истину, или образование на уровне мана-майи, вас ждут разочарования. Принимать уровень вигьяна-майи, действия, практики. То есть образ жизни выше, чем просто мысль. Образ жизни действует на мысль. Если образ жизни чистый, мысли тоже чистые. Итак, мы хотим очистить ум, сделать его более могущественным, изменить образ жизни. Очистите образ жизни, поднимите стандарты чистоты. Пища должна быть чистой, одежда чистая, максимально чистая. Тогда появятся постепенно чистые мысли и все остальное постепенно очищается. Омовение нужно делать два раза в день, веды говорят, полное. Во всяком случае, минимум после сна, ну, ночного, нужно полное, полный душ делать, одевать чистые одежды. То нижнее белье, которое мы носили один день, нужно менять полностью. Утром нужно омовение делать и так далее. Стандарты чистоты как бы современные, вот когда я вот помню, вот, лет 20 назад, обычно, вот, если говорят, такие вообще-то как гостиницы, или армия, или общежитие, вот что-то такое. Раз в неделю белье меняют, верно? Почему? Я вам объясню почему. Мне объяснил врач военный. Инкубационный период развития белевой вши 7 дней. Вот поэтому через 7 дней, пока она не вылупилась туда, вот нужно срочно менять белье. То есть пока вши не заведутся, вот можно пользоваться. Но видите, как эта концепция совершенно иная. 40 минут, если вы спите, тело уже выделяет нечистые вещества. Оно так устроено. Во сне оно выбрасывает нечистоту во время сна. Так оно восстанавливается, как бы исцеляется. Сон целебный, хороший, правильный сон. Поэтому уже через 40 минут сна требуется делать омовение, иначе впитывается обратно этот яд, и вы оскверняетесь таким сном. Поэтому душ, лучше всего обливание, конечно, для купания в реке, ну, то есть применять то, что вот возможно, как Порфирий Иванов говорил, конечно, что это уже ваш выбор, как бы, но это ваше здоровье. Обливаться нужно два раза в день, всегда. Минимум, конечно, раз, если уже никак вы не можете, но утром это уже исключительно необходимо делать. И вы увидите, если вот эту вигьяну примете, простая вещь, видите, простое омовение, вы видите, как это могучно скажется на вашем здоровье, на ваших мыслях и поведении. Дети же, посмотрите, насколько дети будут меняться. Это такая простая, полезная вещь. Также пища. Принимайте чистую пищу. Не принимайте убойную пищу, мясо, рыба, яйца, это убойная пища. Не принимайте интоксикации, водки и всего остального. Это называется вигьяна. То есть руководство к действию. То есть это уже физические, умственные, речевые усилия, деятельность ваша. Она считается выше, дает опыт жизни колоссальный. Вот просто омовение дает колоссальный опыт. Если человеку предложить сделать омовение, скажем, после рабочего дня, он скажет, я устал, я завтра сделаю утром. Ну такое, знаете, идет такой устал, и говорит, нет, сейчас мне не требуется, я не могу писать. Я вот так на работу не трогаю, не пойду. Но кто-нибудь живет, делать омовение? Сделав омовение, он уходит, улыбается. Вся эта энергия сошла. Вода имеет другие еще многие энергии, не только что она просто смывает кожу. Конечно, сейчас вода в Свердловске ужасная, в Екатеринбурге. Даже газеты пишут об этом. Даже писать не нужно, потом запах, понятно, жуть просто вода. Поэтому при удобном случае выезжайте на, так сказать, чистые водоемы, делайте там омовение, это очень-очень важно. Поэтому, поскольку такая вода, то и менталитет в городе тоже будет соответствующий. Поймите правильно. Так же влияет. Ну, значит, у нас другого выхода нет, мы принимаем это. Это вигьяна майя. И следующий этап, то есть сюда включается уже все остальное. Образ жизни дает все правильно, всему правильное направление. Правильно, здоровый образ жизни ведете себя, у вас здоровое мышление, здоровые праны и здоровое тело. Если, конечно, нет плохой кармы. Это же принцип. Если плохая карма есть, то, может быть, труднее практиковать даже лучше. Пятое. Что уже может устранить плохую карму. Даже вот эти препятствия может устранить. То есть здесь встречается, что когда мне трудно практиковать, трудно бросить курить, скажем, я иду гипнотизеру. Трудно не злиться, не раздражаться, но я такое нужно делать. То есть я вот не могу практиковать, как вы говорите, вот мне не хватает сил. Знаете, даже один генерал сказал мне такую вещь на Украине. Я приехал на Украину, генерал приехал поговорить, пришел тоже познакомиться. Вот он говорит, вы знаете, у меня есть наставник, вот то, что вы говорите, мне очень близко тоже, я люблю общаться с духовными людьми, но у меня есть наставник, здесь он живет в монастыре, хороший монах. Я получаю наставление от него, но у меня, говорит, к вам вот есть вопрос один. Дело в том, генерал сидит, можете себе представить, это сильный человек, вы только бы увидели его, это не простой человек, на самом деле сильная личность. И он говорит такую вещь, дело в том, что мне не хватает сил следовать тому, что говорит мой наставник. Я очень слабый человек. Я не могу следовать этим вот заповедям. Я срываюсь регулярно. Скажите, как вы это делаете? Я знаю, то у вас как раз стандарты высокие, вы им следуете, а как вы это делаете? Это была очень интересная тема с ним, конечно же. Мы обсуждали это все. И тут мы, конечно же, начали говорить о концепции гуру татвы. Что веды считается центральная тема, откуда берем силу именно. Личные силы бывают недостаточно.
Мы слабы на самом деле, достаточно слабы, чтобы практиковать всю жизнь без подпитки необходимых сил, без реализации.
И тогда я сказал, на самом деле то, что вы имеете, наставника, это относится к категории шикша-гуру. Человек, который дает наставление на основании своего опыта, просто он прошел какой-то путь, и он может вам также показать, как идти, вот, объяснить ступени всевозможные. Он говорит, да, 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 вот именно такой у меня человек. Я говорю, называется шикша-наставляющий, шикша-наставление. Есть еще вартма-прадарша как гуру. Тот, это простая форма, каждый из нас может быть таким. Например, приведем этот пример. Кто-то идет впервые сюда послушать, скажем, лекцию о ведах. И он вас спрашивает, а где это место? А вы на улице говорите, вот сюда идете. Все, вы уже гуру, вы показали направление правильно. Простая форма гуру. Вам преподашь как гуру. Или просто книгу дарю, почитайте книгу. Я не знаю, но в книге есть все. Вы уже указали путь человеку. Это уже форма гуру. Самая простая, более, так сказать, сложная форма гуру, квалифицированная, это шикша гуру. Он уже прошел сам какой-то путь и может уже объяснить детали научно. И другая концепция гуру, которая вас связывает именно с абсолютной истиной, дает связь. Это дикша-гуру. Дикша в санскрите означает отрезать. Что он отрезает? Материальные привязанности. Вдруг чувствуете свободу, общаясь с дикша-гуру. Получая дикшу, вы чувствуете свободу, дополнительные силы и возможность выполнять то, что он говорит. Это подобно тому, как мать зовет ребенка, иди купи муки. Она это наставление, видите? Она, в принципе, гуру. Она имеет право говорить так ребенку, иди, сделай это. Но одновременно что она делает? Дает ему деньги и возможность это сделать. Вот это называется дикша-гуру. Я говорю, и поскольку у вас нет дикша-гуру, у вас нет силы выполнить все. Мы сидели за столом на самом деле. Там был такой пир, и его встречали как гостя. Он встал после этого, генерал. Взял бокал с напитком, с морсом. Выпьем за дикша-гуру. Мне понравилась эта идея, что вот как здорово было видеть таких людей, которые могли так вдохновить нас и набрались. И здесь это будет называться такой уровень Анандамая. Анандамая. Майя – это энергия. Ананда означает блаженство. То, чему подчиняется любое сердце. Энергия любви духовной. То есть вот эту вигьяну, путь к вигьяне, должен давать человек вместе с энергией блаженства. Иногда родители кричат, делай так, делай так, делай так, убью тебя. Если не будешь так делать, там нет блаженства этого, ананды. Как бы неприятно это все получается. Мешают мне родители, мешают. Ведь я хочу наслаждаться, ананду хочу, они не мешают это делать. Нет, так ты не будешь наслаждаться, так ты станешь собакой, животным, не будешь так делать, убью тебя. Но нет, не в таком духе гуру должен говорить. Представьте, такой гуру, друг с учителями, с папой, я говорю, что это за гуру? Нет. Все, что гуру говорит, настоящий гуру, дикша гуру говорит, имеет энергию ананда, подтверждение в сердце. Мы не можем сопротивляться энергии ананда, это невозможно. Мы сразу получаем это знание, вот таким вот путем. Все противоречивыми решаются. И так получается, видите, как бы пять ступеней познания своего я. Я тело, я жизненная сила, я ум. Я прогрессирующее живое существо, и я блаженное сознание, вечная душа. Вот как бы четыре получается. Это развитие идет также во времени протекает. Вот здесь уже платформа вечности. На самом деле вы ощущаете ее уже вот здесь, на этом уровне. Если вот эта мана-майя достаточно развита вот тут. И персональный аспект вы уже понимаете вот здесь, просто почитав книги, немножко посмотрев на природу, на космос, вот так вот. Подумав немножко, минут 15. Если вы просто помолчите, подумайте о космосе, вы почувствуете при помощи ума присутствие какой-то силы космической, которая везде есть. Ван Гог рисует эти картины, деревья, извивающиеся вместе с небом, знаете, как одно целое, вот такое живое существо, вся природа. Ну, это вот такой вот уровень осознания персонального аспекта, который всюду присутствует, как бы объединяет все. Но уже при помощи ума понять вот эту вещь невозможно без образа жизни, без действия определенного. Действие. Мы подарили цветы, принесли сюда. И я получил определенное чувство. Это действие. Вы не могли бы передать это мне чувство при помощи просто мысли? Невозможно было. Верно?
Поэтому это хороший пример. Я тоже хочу подарить цветок.
Это обмен.
Эти просто никаких философий. И мы что-то чувствуем, мы же жизнь начинаем, понимаете? Мы же имеем чувство, имеем дух. И можем его как бы освободить. При помощи действия, говорится, освобождается. При помощи мысли недостаточно. Это анандамая, это обмен или бхакти-йога. И бхакти-йога, она практикуется в чистом виде, по-разному. Здесь мы сейчас нарисуем циклы времени, вселенского времени. Начиная от сатья-йоги и до нашего кали. Сатья, трета, четыре йоги. Два пара. И здесь будет кали. Это юги, юга. Юга значит эпоха времени. Золотой век, сатья, трета, серебряный век, двапара, железный век, то есть бронзовый век, и кали, железный век. Протяженность у них разная. Сатья юга примерно длится миллион восемьсот тысяч лет. Не точная цифра, примерно так. Лет. Наших лет, нашего измерения. Трета юга длится миллион, примерно 200 тысяч лет. Двапара юга длится 864 тысячи лет. И наш век кали-юга протяженность 432 тысячи лет. В ведах эти цифры даются с разных точек зрения, поэтому они могут быть разными. Потому что на разных планетах время измеряется по-разному. Чем выше планета, тем больше измерение года, понятие года. И время Вселенной, я сейчас скажу, что такое время Вселенной. Сложим все эти цифры, получится примерно 4 миллиона 300 тысяч лет. Вместе взятых. Маха-юга называется. Одна Маха-юга из четырех циклов. Это примерно день Вселенной. Один день Вселенной. Нет, если вы умножите это на тысячу, простите. Вот если умножить на тысячу, вот это все, значит, 4 миллиарда 300 миллионов лет получается день Вселенной. Умножайте на 2, получается сутки. Умножаете на 30, получается месяц. Умножаете на 12, получается год. Умножаете на 100, получается жизнь Вселенной. 100 лет Вселенной. У нас свои 100 лет, у Вселенной свои 100 лет. Ну, разные измерения времени. Но все их можно иметь сотни. Век. И то есть время, оно, видите, действует по-разному. Время может поддерживать, как мы говорим, создавать и разрушать. И вот это гуны. Поддерживает время, максимум энергии поддержания. Дается в сатья-югу, золотой век. Я сейчас скажу, сколько людей жили в сатья-югу, только не удивляйтесь. Хорошо, вы же все мистики, эзотерики. Век человека считался 100 тысяч лет. 60 тысяч лет, 40 тысяч лет люди могли прожить, 20 тысяч лет. Такие были измерения в сатья-югу. Это в ведах описывается. Информация в ведах. Проверить невозможно. Затем трета юга. Здесь век сокращается на 1000. 10 тысяч лет. Век жизни человека. Два пара юга. 1000 лет человек живет. И в кали-югу 100. То есть есть очень благоприятные условия для поддержания. И затем время начинает постепенно разрушать эту энергию поддержания. Видите? Затем снова цикл начинается заново. Здесь начинается сатья, он начинается и так далее. Трета два паракали. И так замкнутый цикл. Все это вращается постоянно. Называется вечность. Вечность в нашем материальном как бы измерении. Вот такие перемены происходят. Течение вечности во Вселенной. Кали-юга как бы это век деградации некоторой, упадка. А сатья процветание. В сатья-югу никогда не бывает насилия. Даже среди живых существ низшего типа, чем человек. Тигры пьют кровь коров через как молоко.
кроме молока берут. Как котята попивают кровь, то есть молоко у коровы, так поддерживают питание, всякие выводы. Даже животные не агрессивные, нет такого. Это золотой век, он описан также в легендах разных мировых, подобным же образом. Век добра, любви, знаете, вот на это опирается золотой век, воссоздать как бы его. Даже хищники, они мирные становятся, нет никакой крови, вражды, непонимания. Почему такое умиротворение? Умы самосветящиеся, написано в Ведах. Что такое самосветящийся ум?
Видели пятна на Луне? Но они мешают лунному свету? Нет. Это самосветящийся предмет, потому что. Если такому человеку сказать что-то негативное, это никак не отразится на его позитивном мышлении. Вы не расстроите такого человека. Никогда. Позитивный ум называется. Если вы сможете выработать позитивный ум, можете преодолеть многие препятствия в жизни. Практически все. В этом мире достигают успеха три типа людей. Герои, ученые и слуги. И хорошо человеку совмещать все три фактора. Уже если один есть фактор, можно добиться многого в этой жизни. Но если у вас есть три фактора, вы очень могущественны. Героизм означает две вещи. Искренность и самоотверженность. Это герой. Искренность, он честный должен быть, и самоотверженный, способный на жертву. Это платформа героизма. Ученый, тот, кто видит различия между материей и духом, это ученый считается. И слуга, вы удивите, это самая могущественная позиция в мире человека, это позиция слуги. Именно сейчас к этому принципу тоже подходят бизнесмены, которые разбогатели именно через принцип служения, достигли успеха. Также цари, которые достигли успеха и славы, и сильного положения через принцип служения, сейчас больше и больше обсуждают эту тему, уже психологи также. В Ведах она описывается. Служить нужно никому попало, а достойная личность, и самая достойная личность – Бог. Слуга Бога. Вот она позиция. Самая высокая позиция живого существа в этом мире – слуга Бога. Это такая позиция привлекает все необходимые энергии и могущества человека. Представьте, мы просто это поймем, что такое быть слугой Бога. Это великая позиция. Я могу быть слугой государства, представителем какой-то фирмы. Это усиливает мое положение, конечно же. Не хожу сам от себя, видите? Я пришел сам от себя, меня никто слушать не будет. Но если я представляю фирму, представляю государство, да, вопрос о государственной важности, я считаю, больше могу, а если я представляю Бога? Вот, значит, герои, ученые, слуги. Люди будут успешны. И в садхи-йогу люди были именно такими. Занимались аштанга-йогой. То, чему сейчас подражают люди в клубах йоги. Некоторые подражания, потому что настоящая аштанга-йога требует полного бесстрашия. Ее невозможно практиковать, имея какие-то материальные отождествления, привязанности и страхи, сопутствующие этому. Если вы привязаны к семье, вы уже не можете практиковать аштанга-йогу. Если вы привязаны к здоровью, невозможно. К чему бы ни были привязаны, аштанга-йога будет препятствием. То есть полное отречение требуется. Людей в сатья-йогу единицы на планете. Они знают друг друга все в лицо. Живут в разных местах, никогда не беспокоят. Природа дает все необходимое для жизни, никто не работает. Сорняки вообще не растут. Все сорные травы, которые сейчас мы знаем, сорные, они все очень полезны, утратили свои качества. Природа давала все необходимое для жизни, никаких усилий человек не предпринимал для самоподдержания. Вообще это сатва-гуна, сатья-юга. Вот такие условия. Поэтому он был исключительно свободен от выживания в этом мире и мог направить свой ум на абсолютную истину. Это аштанга. Восьми ступень. Ашта означает 8. Яма, Нияма, Асана, Пранаяма, Пратихара, Тарана, Тьяна и вот Самадхи. Самадхи достигает любви. Для этого требуется много времени. Яма, Нияма — это простые вещи. То есть какие-то вещи нужно принять как благоприятные для йоги и какие-то отвергнуть. Яма, Нияма. То есть плохие вещи, скажем, интоксикации, незаконные сексуальные отношения отвергаются. На самом деле для аштанга-йоги отвергается полностью сексуальная жизнь. Для вот такой классической аштанга-йоги. То есть требуется полное как бы отречение. И полный уход вообще от людей. И вот представьте, в сатью-йогу даже дети могли практиковать аштанга-йогу. И начинается яма-не-яма, мы принимаем какие-то регулирующие принципы, вот что не есть, что есть, как омовение делать, как отрегулировать свой образ жизни, и затем асана. То есть мы должны сидеть.
не там сейчас сидим, это не йога. Мы должны сидеть ровно, прямо. То есть положение позвоночника очень важно. Там вся энергия заложена в кундалине. Кундалине. И йог должен сесть прямо, то есть вот таким способом. Позвоночник у нас вот такой вот. Естественно, нужен амортизатор такой небольшой. Он амортизирует при ходьбе. Вам нужно вытянуть позвонки вверх, как струнку. Вот так это сделать. Вы должны увеличиться в росте примерно на 7-8 сантиметров, если это сделаете. Это трудно сейчас сразу сделать, но я говорю просто теоретически. То есть вы должны вытянуться, просто буквально вытянуться, вырасти, вот, растянуть позвоночник. Специально есть как бы упражнение для этого. И затем тогда уже эта энергия будет циркулировать так, как вы уже захотите потом в кундалине. Это асана. Затем для чего эта асана нужна? Для пранаямы. Дышать нужно научиться. Мы сказали, вот тут все мистические ситхи, самоисцеление, пранаяма лечит все болезни. И сейчас это известно тоже. Если немножко будете практиковать пранаяму, очень обычно как бы поправить свое здоровье. Но это трудно, требует усилий, аскезы, характера, воли. Пранаяма трудная вещь для всех. Она легко практикуется людьми, обреченными на смерть. Потому что они очень решительно могут практиковать. Остальные дают послабление себе, и они добиваются эффекта нужного. То, что сейчас называется методом бутейка, слышали, да, об этом, дыхательное упражнение, можно довести до совершенства, но требует огромное количество времени. Много часов в день нужно сидеть, если серьезная болезнь, сидеть, не дышать. Вы должны уменьшать свое дыхание, вдох. Сначала вдыхаете на 4 раза вдох, 4 раза выдох. И привыкаете к этому. У вас меняется уже, сказать, циркуляция праны. Успокаивается все. От дыхания зависит состояние ума. Затем вы делаете так, 8 раз вдох, 8 выдох. Замедляете. И практикуете долгое время, пока не изменятся все процессы в теле. Еще больше успокаивайтесь. Так, все, вам не мешает такое дыхание. Вы счастливы, вы свободны. 16 раз вдох, 16 выдох. Еще медленнее. Прошло уже пару месяцев. Продолжайте дальше. Не прерываясь на еду, чуть-чуть, немножко, на мгновение, несколько минут, полчаса, час в день дальше сидите. 32 вдох, 32 выдох. Покой наступает. Вы чувствуете счастье наконец. Какое-то. Прошло еще месяц. 64 вдох, 64 выдох. Практически перестаете дышать постепенно. И что? Тело впадает как бы в такой анабиоз, как бы. Замирает, процессы почти недвижимости, сердцебиение, обмен веществ практически отсутствует. Вас можно закопать на 40 дней, сами ничего не произойдет, хорошо сохранитесь, ничего не произойдет. А лучше на полгода сразу. Если вот вы на полгода задержали дыхание, начинается после этого только медитация. Яма-ньяма, асана, пранаям, пратьяхара. Вы можете начинать отрывать чувства от объектов, чувства от состояния. Глаза видят, а вы не видите. Уши слышат, а вы не слышите. Вы выбираете у себя как черепаха конечности, вот такая вот йога. Вы выходите из этого материального мира внутрь себя. Пратьяхара. Дхарана. Вот тут вы уже ум направляете на сверхдушу в сердце. Параматма. Пытаетесь сосредоточиться на этом образе, как он описан в ведах, на ее присутствии, на ее качествах. Дхарана. И тхьяна, вы уже наконец ощущаете это присутствие тхьяна. Вы углубляетесь в эту медитацию. То есть настоящая уже медитация тхьяна. И в конце концов, когда вы уже полностью и чувствуете лицом к лицу эту перед собой силу сверхдуши, самадхи. Высшего состояния не бывает. Это аштанга-йога. Это занимает иногда года, иногда полгода. В самом лучшем случае, так есть пример, Тхрувы Махараджи, полгода. В других случаях это может быть тысячи лет. По-разному. Насколько человек решителен и бесстрашен в этом пути. Потому что это требует большего и большего отречения, большего и большего отречения, шаг за шагом. То, что йог в конце уже делает, я вообще говорить не буду, чтобы не портить себе настроение.
То есть просто их цель уйти из этого мира, хотя условия на планете самые лучшие, они не привязаны к этим условиям. Их цель просто уйти на более высокий уровень, откуда никогда не вернутся эти йоги. Выбирают планету этого мира обычно сати-йога, локу. Но они должны идти по Млечному пути, говорить, они должны знать путь хорошо, мистики они все.
Они знают все те энергии вселенские, все эти каналы, как это все связано, куда пойти, по какому каналу, как мы умираем, когда нам есть канал, но мы не знаем, куда идти, правда, будут проводники. Они нас поведут туда, может, куда мы не хотим даже. Но вот йог должен сам, самостоятельно выбрать этот путь при помощи йоги именно. И он оставляет тело именно, когда выходит самадхи. Тело сгорает дотла, кундалини сжигается, вот пепел остается, никаких останков. Придет по Млечному пути до сначала Махар-лока, потом Тапа-лока планета должна подняться, потом Джана-лока, это выше, выше, выше планеты, в конце концов на Сати-локу высшую планету Вселенной. Высшая планета Вселенной существует вот такое количество времени, 100 лет Вселенной, там он доживает без болезней, без старости, там другой тип тела. И когда разрушается вся Вселенная, он переходит в духовное измерение все. Вот такой долгий путь, очень трудный. Это люди практиковали вот его век сатья. Сейчас есть элементы этой вот йоги, люди максимум асану и пранаяму практикуют. Для оздоровления, не больше. Но остальные ступени очень сложны. И так это определено, кстати, в третьей йоге веды говорят, что путь меняется, потому что условия меняются на планете. Если здесь стопроцентная сатва, благость, качество благости, добродетели, ничто не беспокоит ум человека, полное спокойствие, то здесь на одну четверть порока внедряется в сознание людей. Уже могут проявиться элементы насилия. То есть рождаются живые существа демоничные. Кстати, йогу демоничные люди не рождались здесь вообще, на других планетах рождались. Были планеты отдельно для них, отдельно для их. Вот в этом, в третьей йогу, они живут уже на одной планете, но в разных государствах. Из Рамаяны мы знаем, был Рамачандра государство, Айодхи, и была Ланка, царство Раманы. Это были разные государства, они существовали в мире. Но какие-то инциденты уже происходят. Уже есть оружие, уже есть какая-то структура в обществе. То есть государство появляется понятие, здесь нет государства, не нужно. Все самосознающие управляют неким, насилия нет. То есть элементы насилия проявляются, уже нужно какое-то управление, уже должны быть воины, уже должны быть интеллектуалы, священники, торговцы и все остальное, структура уже существует. Она защищает человека от недостатков, уничтожая их или сдерживая их. Вот так. Ее предназначение. Здесь путь определяется как путь жертвоприношений, великих жертвоприношений. Или карма-йога. Жертвоприношение. Карма-йога это называется. То есть деятельность предназначена для жертвы, говорится в ведах. Это путь счастья. Хотите быть счастливым, говорит веды? Да, все говорят, хотим быть счастливым. Через жертву будете счастливы, счастливы. То есть работайте ради высшей цели. Высшая цель была одна на всех, все знали, разногласий никогда не было, век третий. Потому что были очень великие мыслители в то время, чистые браманы. Они утверждали абсолютную истину. И все государство планеты служило абсолютной истине. Не интересам царя, не интересам какого-то народа, нет-нет. А абсолютному полному целому. И поэтому все были счастливы. Значит, о каждом может побеспокоиться. Даже о собаках и кошках, не только о человеке. Что все были счастливы. Это значит полное целое. Интересно, что ученые, они обнаружили иногда гентай очень... как бы древнего происхождения, и там в янтаре иногда что-то они находят. Например, кусочек той атмосферы, пузырек воздуха. Представьте, ему там может быть миллион лет, и там пузырек воздуха. Интересно, как была атмосфера в прошлом? Они проанализировали интересное открытие, что количество кислорода было выше, чем сейчас. Где-то на 20%, если не больше. Это что означает? Что люди дышали не так глубоко и часто, как сейчас. Это говорит, с каждым вдохом и выдохом частичку жизненной силы вы выдыхаете. И в Кали-Югу люди дышат как кузнечные мехи буквально. Говорится. Вот с такой энергией мы растрачиваем жизненную силу. То есть вот такая атмосфера у нас. Например, от стрессов мы так дышим, правда же всегда. Но дыхание далеко превосходит необходимость. Вот я именно вот этим и заинтересовался, что на самом деле при таком глубоком дыхании мы даже не можем усвоить тот кислород, который мы вдыхаем, не успеваем. Там начинается обратный процесс. Мы как бы не додышиваем наоборот, чем глубже дышим, мы больше не додышиваем, не усваивается кислород. Нужен проводник СО2. Он говорит, что в процентах 6% СО2 должно быть в организме, чтобы усвоить тот кислород, который мы принимаем. А его не хватает, поэтому мы его не усваиваем. Мы дышим глубоко, а кислорода не хватает. Как раз строительный материал СО2 и кислород. И вот в те эпохи люди дышали не глубоко, были более спокойны. Вы сможете понять, человек в состоянии йоги или нет, по состоянию глаз и груди. Два момента. Насколько спокойны его внешние глаза и дыхание. Спокойствие ума определите по этим факторам. И в Кали-Югу люди обеспокоены на уровне глаз и дыхания сильно очень. Глаза не дают покоя, они в стрессе находятся беспокойствие.
Путь жертвоприношения означает, что иногда, регулярно, то есть несколько раз в год, люди собирали все свои накопленные богатства в одно место и совершали жертву. С мантрами, с гимнами. Это был залог того, чтобы хорошая погода, правильная погода на весь год будущий. Что природа будет процветать, будет давать все необходимое, было изобилие просто всего. То есть сама природа, она взаимодействует с этим ягьями. Сейчас это знание утрачено, оно немножко действует, чуть-чуть. Ну, то еще можно вызвать хорошо. Это реально. То есть это уже научно обосновано, как вот это ягья, специальные мантры, огонь священный, все остальное могут менять погоду. Потому что все это в эфире происходит, в звуке, через мантры, и можно объяснить, и пример есть. То есть, но они очень дорогостоящие и требуют непривязанности к богатству. Сейчас такого человека трудно найти. Например, одно из условий. Вы хотите совершить ягью, жертву, вы должны взять для достижения какой-то цели, может быть, богатство, что-то еще, здоровье. Вы должны взять кувшин золота из чистого. Уже, видите, нужно работать полжизни, если не всю жизнь. С топленым, чистейшим коровьим маслом, топленое, ги. И с мантрами необходимы, точно в этой мантре ни одной ошибки, вылить в священный огонь, специально зажженный браманами. Есть 49 видов огня, ну, священный огонь. Затем вы должны сделать так. Такое движение с кувшином. Вот так вы выбросите назад. И даже не оглядываться, и уйти оттуда. Если вы вот этот кувшин так вот бросите и уйдете, вы будете всю жизнь потом думать, боже. Сейчас это очень трудно себе представить, вот такое вот действие. Но в те эпохи люди были крайне богаты, после жертвоприношения стоили спокойно горы золота. Часто никто этим не интересовался особенно. То есть люди не были такими жадными. Кстати, информация о ведах. Для искателей приключений. В Гималаях есть гора из золота одна всего. Ей возраст примерно 5000 лет по описанию. Где-то она есть, то есть можете поискать. Она, конечно, побегла уже землей, там, и снегом, и деревьями, и так далее, но это гора из золота. Так есть сведения. Одна гора из чистого золота. Гималаи, конечно, это океан гор. Пролетаете там 2 с лишним часа над ними. Это океан гор, там трудно найти все это. Но это не говорится, что есть золото там. То есть люди совершали вот такие ягьи. И были поэтому счастливы через жертву, через то, что все богатства не накапливались, наоборот, отдавались на благое дело, снова. В два пара югу уже этих условий нет. Потому что даже люди живут всего 1000 лет. 500, 600, 700. В Библии уже есть такая информация, что Адам сколько жил? 900 лет, например, ну и так далее. Но и там. Вот уже сроки жизни описываются другие, несколько тысяч лет назад. А Кали-юга началась всего 5000 лет назад, кстати говоря. Вот этот. Это эпоха времени. То есть сейчас, ну, видите, не доживем до 100 лет практически, но век, в принципе, 100, говорит, человек уже. 1000 лет. И здесь уже путь, метод, храмовое поклонение, храмы строятся. То есть это означает, что человек не мог видеть Бога, абсолютно истину понимать, просто действуя в этом мире и наблюдая, созерцая этот мир, уже забывал об этом. Уже приходили беспокойства. Как сейчас идете по улице, о чем вы будете думать? Боже, о чем только не будете думать, правда? Реклама, люди, машины, светофоры, так много беспокойств. Как вы будете дальше? Как вы успокоите ум? Невозможно. И вот в два пара юг люди уже потеряли эту способность просто мыслить, где бы угодно, не забывать вот эти абсолютные вещи. Быть бесстрастными и все остальное. И наполовину порог проникает в общество. Уже демоны и праведники живут в одном государстве. И войны начинаются. Вот это период времени начинаются войны между царями, серьезные очень. Вот здесь была одна империя, где тоже пойдет одна империя, но уже с войнами, с усилиями определенными. Но еще побеждало все-таки добро, потому что пополам было, с переменным успехом. Вот Махабхарат уже это описывает, история на Курукшетре, Пандавы, Кауравы, это относится как раз к стыку этих двух юг, вот здесь, к стыку этих юг. Как достигалась справедливость в эту эпоху времени. Все цари достигали победы только нравственным путем, исключительно нравственным путем. Тот, кто достиг победы не нравственным путем, отвергался обществом. Такие были критерии. Ну, то есть половина еще была добродетели какой-то. В Кали-югу, извините, 3/4 порога нашли. 1/4 добродетели, и она будет уменьшаться с течением времени еще. Больше. Сейчас только самое начало, уже все признаки Кали-юги мы уже можем посчитать. Что такое Кали-юга? Красота будет считаться, зависящей от прически, говорится. Человек, который помылся, одел новые одежды, будет считать себя достойным войти в высокое общество. Добродетель человека будет определяться только богатством и успехом в материальных делах. Тот, кто имеет два ребенка, будет считаться очень состоятельным человеком и умеющим жить, кто умеет 5-7 детей всего. Больной будет каждый человек, у каждого будет одна-две незначимые болезни. Срок жизни будет сокращаться, качество будет, лень больше преобладать, память слабеет. Поэтому век Кали веды записываются. Русские веды были записаны 7 тысяч лет назад, индийские 5 тысяч лет назад. Значит, русские веды уже деградировали знания 7 тысяч лет назад память. Индийские чуть-чуть позже. Еще люди помнили что-то. Йотишвира получает знания исключительно от личностей. Царь правильный. Приходят браманы и просто говорят ему на слух. Все. Арджуна получил Бхагавад-гиту на слух. Но нам нужна книга, и нужно всю жизнь читать, смотрите. Мы люди уже другие совершенно. Эпоха времени сменилась, поэтому способности тоже меняются. Если кто-то имеет феноменальную память, скажем, у нас есть один учитель духовный, который помнит Бхагавад-гиту наизусть с комментариями ачарьев. Он скажет вам, где переворачивать страницу, где запятая и все остальное. Он помнит. Из 800 страниц книгу. Две, кстати, книги такие помнит. Одна в стихах, другая в прозе идет. Он помнит любую главу, он садится просто и читает без книги все. Санскрит, перевод, литературный, комментарий и объясняет только. Один из феноменов он также. Я знал такого феномена в Петербурге, Рессер, его фамилия, немецкого происхождения, но он человек искусства, культуры, преподавал логитмики, институт кинематографии. Он один из мировых был феноменов, потому что это он имел такую память. Раз прочитав что-то, он уже не забывал. Объем у него памяти просто невероятный, никто не понял, как это все начинается. Еще один такой был в Америке, человек, изучающий санскрит и веды. Мог цитировать на санскрите любое количество знаков и переводить. Это считается сейчас необъяснимым феноменом, но когда-то люди, именно интеллектуалы, все обладали такой памятью. Она зависит от прамачарии. В прошлый раз мы вчера говорили об этом. От менталитета. Память можно развивать при помощи брамачарии. Чем меньше возбуждения в уме, тем сильнее память. Память — это функция разума, ее можно развивать. Зависит от образа жизни. Эй, Кали-юга, здесь уже не подходят никакие эти три метода. Ни медитация не работает до конца, тупик заведет. Ни жертвоприношения, богатых условий нет, мантры никто не может произнести правильно. Ни даже храмовое поклонение, храмы пустеют. Какие сейчас у нас ведь наиболее людные места? Ни храмы, правда же? В Петербурге я пошел в один храм измайловский, гигантский. А рядом рынок. Столько народу. Зашел в храм, никого. Одна бабушка там сидит. Все. Никого нет. На рынках люди, на стадионах, в кинотеатрах. Там какие-то зрелища есть, какие-то товары есть. Храм. Так али его, вот это признаки. Постепенно превращается в склады иногда. Иногда снова останавливается, он снова упадает. Если вы придете в храм, скажем, вы можете усомниться, а тут Бог есть или нет? Может быть, и есть. Ну, вроде что-то чувствую, а может нет, я не знаю. Выходите, снова достаете свою сигарету и пошел. Ничего не изменится. Понимаете, о чем я говорю? То есть неэффективно. Он когда-то был очень эффективен, потому что люди, вот, скажем, это был Моисей, там, Соломон хотел строить храм, Давид хотел строить храм, это была идея, я считаю, что в храм, если вы заходите в прошлую эпоху, сразу можете разговаривать с Богом. Сразу же. Все, взаимоотношения начинались. То есть люди могли вот так вот медитировать в таких местах, поскольку они были предназначены для медитации, строили исключительно с большим искусством, знанием дела. Сейчас это знание тоже утрачено, кстати, как строить храм. Во Владивостоке, вы знаете, какой храм? Одно здание, вот здесь вот храм, и тут же в этом здании другой вход, казино. Вот это сложное. Вот для Кали-юги это очень сложно найти даже место, подходящее для храма. Интересно было в Волгограде не так давно. Да, это весной был в Волгограде, я впервые увидел Мамаев курган и скульптура, военный дух, там, знаете, суровый, это Волгоград, Сталинград, с мечом, это женщина с таким москалом, она сейчас, война. И рядом церквушка маленькая, золотые куполочки, такая красивая. К чему это говорю? Мне люди сказали, вот когда я лекции проводил подобного типа, люди потом делились со мной, приходили, общались, сказали, вы знаете, ведь эта скульптура, она влияла на город, на характер людей. Здесь достаточно какие-то очень суровые, воинственные, резкие люди, потому что вот этот дух поддерживается просто вот этой формой, изображением как бы. Она имеет настроение, она влияние сильно имеет. Мы, говорит, этого не замечали, слишком даже привыкли. До сих пор, говорит, они вот мыслят этими военными категориями как-то еще. Вот этот дом сохранен, остатки пробиты там, знаете, вот они этот дух воинский поддерживают.
И как только вот эту циркушку поставили, сразу в городе стал место атмосферы. Имеет влияние на менталитет. Но не так, чтобы уж совсем уж прям увидеть Бога, знаете. Это уж чересчур было.
Кстати, один человек написал мне письмо. Это письмо вот в книге, которую сейчас выпускается в Омске. Интересное письмо. Написал свой опыт, как он вообще обрел эту веру в Бога. Был атеистом. Говорит, я поверил в Бога в 3 года.
Меня отец не хотел, мать не хотела. Плохие родители, не буду говорить о них. Просто отец говорит, меня хотел убить постоянно. Только об этом и слышал. Я очень боялся. Часто пил, был в гневе, мог сделать со мной все. Только бабушка забрала меня домой. От греха подальше. В старые времена, помните их, бабушки, пенсия там, может быть, 30 рублей. В те времена. Внука нужно кормить, от родителей помощи не жди, убить хотят ребенка. Пошла чем-то приторговывать. Ну, в те времена это же было непросто, милиция, она же вас могла куда угодно. Это запрещено было торговать чем-нибудь. У нее икона там висела в углу. И она перед уходом всегда говорила, крестясь на икону. Вот сегодня точно посадит, меня точно посадит. Ну, а ребенок слышит все это, и он боится, понятно, из бабушки остаться. Никого же нет тогда, не будет. Если бабушку посадят, то ему конец. Бабушка уходит, а он к иконе. Я говорит, помню это, и прошу, чтобы бабушку не посадили. Вот. По часу, по полтора, по два иногда. Потому что страх выгнал. Таким образом он стал молиться по-своему. И уже через несколько дней обрел уверенность. Что-то произошло, говорит со мной. Я говорит, почувствовал, что какая-то уверенность, спокойствие. Я сказал, говорю бабушке, бабушка тебя не посадит, не бойся. А ты откуда знаешь? А я, говорит, молюсь Богу, Бог мне сказал, все, тебя не посадят. Ты молишься Богу? Каждый день, говорит, молюсь Богу. Пока ты не придешь, я молюсь Богу. Бабушка удивилась. Ребенок-то религиозный. Но тогда будем ходить в церковь, говорит, бабушка, в церкви нужно молиться. И стал водить меня каждый день в церковь. Я, говорит, приходил и молился там, как я делал дома. По часу, минимум по полчаса мог стоять и молиться перед иконой. И через неделю уже приход увеличился. Все пришли посмотреть ребенка. Что за странный ребенок? Откуда? Бабушка, говорит, не учила. Вот сам молится. И люди просто приходили посмотреть на этого ребенка, на меня, говорит, посмотрите. А бабушка стала мне рассказывать странные истории. Позже он это прочитал в Куранах. Вот хотите верьте, хотите нет. Был, говорит, такой мальчик раньше, очень-очень давно, у которого был очень злой отец, хотел его убить. Я понимал, говорит, это очень понимал, у меня был отец не лучше. Потому что, говорит, он был святой, а отец-то был его демоном. Его только золото интересовало, и женщины. Знаете историю? Не читали еще Пураны? Ну вот мы уже узнаем, потому что мы Пураны читали эту историю. Она одна из самых центральных тем Пурана. И он хотел его убить всяческими способами. Сначала бросил его со скалы в воду. А Бог его поймал, сказала бабушка. А потом хотел его бросить под ноги бешеным слонам. А Бог отвел этих бешеных слонов. И вот она такие ему истории сказала, ну а ребенок принимает за чистую монету же это все. Ну раз, значит, если будет трудность какая-то, Бог спасет, все нормально. И вот однажды, Вигьяна, на уровне практики, они играли, я не знаю, то ли это был змей, сейчас не помню точно, что-то застряло на дереве, дерево прилегает к крыше, крыша очень высоко, никто не может лезть, бояться, говорит, а я не боюсь, меня же Бог защищает, я полез туда, на крышу, на самый конек, чтобы двинуться на крону дерева и снять какой-то предмет, игрушку, и упал оттуда, очень высоко. Я, говорит, даже не испугался, потому что Бог поймает, конечно, бабушка сказала. Бабушка такие истории рассказывала. Он мне, говорит, не поймал. Я, говорит, шлепнулся плашмя об асфальт. И так обиделся на Бога. Отряхнулся, ушел обиженный. И потом я уже понял, когда вырос, что царапин не было, никаких трав, ничего не было. Просто была обида, потому что он меня на руки не поймал. Ну ладно, ну это я ему еще прощу, хорошо. Но в другой раз. Они купались на карьере на песчаном. Глубокий карьер был. Я, говорит, плавать не умел. Мне давали пенопласт в руки всегда, а потом пугали меня, пытаясь вырвать пенопласт или брызгать меня, вот так играли со мной. Вот так вот на середину карьеры мальчишки. Все сходило с рук, а в этот раз, говорит, я скользнул и пошел на дно. И вот я плыву в воде, падаю на дно, с открытыми глазами смотрю, так, где Бог? Должен где-то Бог. Тут уже дело-то не шуточное, правильно? Ладно, с крыши там случайно, я сказать, но здесь-то я точно могу погибнуть. Я лежу на дне и жду. Никакого результата. Никакого вообще. Нет его. Я поднимаюсь, начинаю идти, вот эти вот какие-то там водоросли, вот тина какая-то там, мне очень сложно. Говорит, 15 минут выбирался, говорит, Бог так и не пришел. Вот он написал мне письмо, все, что с ним было, это на самом деле. И говорит, поэтому я стал атеистом. Я отверг Бога после этого, но он уже был не трехлетний, конечно, более взрослый мальчишка. Стал атеистом, стал курить рано, то есть вот эти гены родителей, привычки их, я стал, говорит, просто бандитом вырос. Но позже потом все это вспомнил, когда книги увидел, там, людей духовных, и все с ним возобновилось, поэтому написал эту историю. И там в этой книге есть много невероятных историй, и есть еще истории, которые я даже туда не печатал, слишком невероятные. Я их даже тоже рассказывать не буду. То есть такой опыт у людей есть. Но в целом, зайдя в храм, мы не имеем опыта большого. Чуть-чуть, немножко. Поэтому в Кали-югу все эти методы, интересный стих в Кали-сандарану Панишат. Харер нама, харер нама, ива кевалам, калау настева, 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 гатер аньятха. Смотрите, трижды повторяются звуки. Что означает? Век Кали, Кали-югу. Нет иного пути. Три метода генеральных отвергаются. Кроме воспевания имен Бога. Да светится имя Твое, говорит Библия. Веды говорят то же самое. Только имя Бога сейчас может вывести сознание на высшую платформу трансцендентную. Ни храмовое поклонение, ни жертвоприношение, ни медитационная йога. Плоды всего этого получают люди в Кали, только воспевая искренне или повторяя, слушая имена Бога. Искусство молитва, слог Ом, Хари Кришна мантра, то есть много возможностей таких, потому что практиковать. Для этого не требуется ни храмов, ни денег, ни каких-то даже способностей памяти, нужен просто язык и два уха. Простите, даже одного уха достаточно. Просто язык и одно ухо достаточно. И ежедневно слушать эти звуки, повторяя их. Вот это мантра медитации называется. Как бы Бог в звуке, шабда-аватар называется на санскрите. Звуки. Дело в том, что имя, форма, качество и деяние не отличны друг от друга на абсолютной платформе духовной. Между ними разницы нет на платформе духа. Мы живем в мире двойственности, но в вечности нет таких различий. Между формой и звуком нет разницы, на самом деле. Между вкусом и цветом и так далее, и понятием и деянием тоже нет разницы никакой. Вы одновременно можете видеть, слышать, обонять, осязать в духовном измерении. Вам нужно отдельно иметь уши, отдельно глаза, отдельно ум. Здесь все разбито на части, поэтому и так много противоречий между ними, этими органами. Но внутри есть одно единое живое существо, обладающее всеми этими способностями одновременно и даже большими, чем мы даже можем себе представить. Могущество души трудно даже себе представить. Оно может сиять ярче солнечного света. Одно живое существо. То есть мы с вами так же. Можем затмить солнце. А солнце – источник жизни всей Вселенной, говорится в Ведах. А мы живые существа, не менее могущественные, даже более могущественные. Солнце при этом черпает свою силу из Брахма-джоти, из большого вот этого духа вселенского, Брахмана. Не угасает, в отличие от того, что думают ученые, наоборот, оно поддерживает свою, так сказать, температуру и активность до определенного момента, а затем 12 раз ярче усиливается в конце творения и разрушается. Там энергии гораздо больше, чем можно себе представить. Это загадка также для ученых, что делает эту энергию Солнца управляемой. Это трудно понять сейчас в современной науке, это ядерные процессы, конечно же. Если вы взорвете здесь ядерную бомбу, будет переполох на всю планету. Жуткий причем. А если на Солнце взорвете, никто не заметит ее там. Вот такая стихия. И она управляема, смотрите. Процесс управляемый. Значит, есть какая-то еще энергия надъядерная. Веда говорит, знаете, что такое эта энергия? Я вам сейчас скажу, даже конкретно скажу. Будхи, разум. Разум может управлять этим миром. Потом говорим, будхи-йога. И разум формируется именно по звуку. Заметьте, сейчас мы только говорим, говорим и говорим. Все остальное делает разум наш. Сам. Звук. Звук пробуждает в нем все энергии. Можем пробудить в человеке все энергии через звук, через правильное общение. Но это значит, главное избегать всех оскорблений и вражды. Научиться общаться на другой платформе. Как? Сначала нужно услышать трансцендентный звук. Трансцендентный звук минует платформу чувств, платформу ума, платформу даже разума. Сразу попадает в душу непосредственно. Не обязательно даже понимать значение мантры. Если вы проглотили лекарство, можете даже не знать, как его, ну, сказать, из чего оно составляет, как оно действует. Оно все равно будет действовать. Огонь сожжет любого человека. Американец, он или индус, или русский, ребенок. Неважно, это огонь. Это мантра. Мантра. Манас – это ум. Тра – это освобождение. Вы сразу это почувствуете. Сразу же. Не будет никакого сомнения. сразу почувствуете эффект с первого же дня практики. Если просто внимательно, искренне произнесете эти слова, какое-то время будете слушать, вы сразу ощутите, как направление кармы меняется. Другое дело, что, может быть, вы не хотите в эту сторону идти, другой вопрос. Но вот я дам вам пример. Заболел я однажды. Непонятно, что там было, вроде ничего не болит, а сил никаких нет. Что-то с энергией. Ходить долго не могу. Переваривать ничего не могу. Чуть поем, спать хочется. А работы много, путешествий много. Ну, помочь мне решили в Петербурге. Тут есть клиника, сказали мне. Есть человек один. Сильный мистик лечит. Пойдем попробуем. Пришел к этому мистику. Мы с ним оказались знакомы. Да, не времен. Когда-то был на моей лекции. Давно, да, очень давно. Услышал о Хари Кришна мантре просто. Вот и все. И ушел. Никогда больше не приходил. И он меня узнал. Я-то его не узнал на самом деле сразу. Он узнал, но не сказал ничего мне. И посадил просто меня. Ну так вот встал, посмотрел, руки так вытянул и так взмахнул. Раз так. И раз чувствую, силы есть. Еще раз, раз. Прям, знаете, надуваюсь тут же. Я у него из кабинета вышел, ходил по городу, не мог встать целый день. Сразу же. Я ему говорю, как это у вас так получается? Что вы делаете? Он говорит, я повторяю мантру, не мешайте. Раз. Какую мантру? Хари Кришна мантру, не мешайте. Простите, я повторю Хари Кришна мантру каждый день, я практикую, я медитирую. Но я болею. А вы мне лечите ту же самую мантру? Весь вопрос, с какой целью вы повторяете. С какой целью повторяете, то и получите. Но тут есть предупреждение. Будьте осторожны в желаниях, можете проиграть. Есть история. Бабушка одна пошла в лес за дровами. Такая хилая, знаете. Но нужно дров принести. Но там дрова сияк нарубил, дров связал ей вязанку и на голову положил. Вот, донесешь. И пошла она через лес. Споткнулась там и упала где-то. Об корягу. О, Боже мой, какое несчастье. Теперь уж точно не подниму эту вязанку. Боже, помоги мне. Боже, если ты есть, помоги мне. Ну, я такая старая, такая несчастная. Дай мне эту вязанку принести. Бог появился перед ней. Что хочешь, говорит. Что сделать нужно? Бог, сияющий всеми энергиями, вселенскими. О, спасибо тебе, Господи. Положи мне эту вязанку на голову обратно. Будьте осторожны в желаниях. Повторяя Бога, вы имеете дело с Богом, говорится. Если вы пришли к богатому человеку с протянутой рукой на прием, полгода в день ждали, говорит, а мне просто горстку риса, ничего другого не нужно. Все. Муки чуть-чуть, дайте мне блины испечь. Боже, вы могли пойти просто в магазин. Но если уж вы по большому счету работаете, на самом деле йогой занимаетесь, то имеете самые великие желания. Великие желания указываются во всех писаниях одни и те же, это любовь к Богу. Вот то, что нужно. Ананда Майя просите, Ананда Майя. Не просите Анна Майя пищи, не просите даже здоровья. Не просите какие-то идеи ума или разума, или чего-то еще. Просите сразу вот это. Все включается, да. Если вы так счастливы на этом уровне, то счастье к вам само придет. Счастье придет к счастливым людям. Замечательно. Страдающим счастье не приходит. Поэтому просите сразу счастье. Все остальное придет само автоматически. Все, что нам не хватает, быть счастливым. Ни деньги, ни машины, ни квартиры. Счастье нет. Ананда Майя. Вот говорится, простите, когда повторяете мантру, когда медитируете, простите вот это такое. Вот в Кали-югу дается такой простейший метод, потому что времени нет у нас 100 лет. Не доживаем за 100 лет. Болезни, беспокойство, память плохая. Лень существует. 2 часа на практику духовный человек может найти в Кали, говорится, не больше. Примерно, если вы серьезно будете практиковать, до 2 часов можете довести прогресс мантру, достаточно. Можете полчаса. Если полчаса будете повторять каждый день, все ваши материальные дела пойдут в гору сразу же. Будет меняться окружение ваше, ваш интеллект, ваше влияние. Вы это сами заметите. Например, у меня нет никакого образования. Я просто повторяю мантру и даю лекции. Все. Это мой опыт. Знаете, каким я был в школе? На никого не поверите. У нас было 2 человека, такие как я в школе, которые не способны были выйти к доске из-за стеснения. Я долгое время говорил, я не знаю, нет, ничего не знаю. Нет, 2 ставили сразу же, еще 2 тебе. Не учится. Потом поняли, он просто стесняется. Он знает, он просто не может выйти к доске и сказать что-то. Когда учителя подсаживались ко мне, вот так тихонько спрашивали, что-то тихонько отвечал. Они тихонько ставили мне оценочку и уходили. Вот представьте, я был таким человеком. А сейчас я выступаю перед залами, на телевидении. Каким образом? Откуда это все? Я бы никогда не смог это сделать сам по себе. Мне дает энергию мантра. Разум, все остальное, ананда майя. Вот. Вот то, что мы говорим, это мой опыт. Также. Веды. Векари не будут действовать другие процессы до конца. Они очень затруднены. И это так ключ, так скажем, ключ, вот это ключ ко всем другим наукам, ключ через себя, через звук, через аутентичный метод познания. То есть мантры, они очень могущественны и влиятельны сейчас. Также мантру хорошо получить по цепи преемственности, в правильном умонастроении. Получайте мантру от реализованной личности. Если получите мантру от человека, который хочет манить себя Богом, станьте такими же. При помощи мантры. То есть, если он передаст такое настроение в звуки, и вы будете практиковать, получите плохой результат. Есть, говорит, молоко. Молоко полезно, но если этого молока коснулась змея, вы отравитесь. Потом также есть как бы способ передачи, канал передачи через чистого человека к чистому человеку. То есть ценная информация очень. Парампара, преемственность. Если мы получаем мантру с преемственностью правильным, настроение будет работать хорошо. В целом мантра, вот, которая именно рекомендована Викали, из трех слов состоит. Хара, Кришна и Рама. Именно которая призвана остановить влияние Кали. Недостатков именно. Чтобы эти пороки в сердце не входили. В мою как бы суть не вмешивались. Скатывались с меня, как с гуся вода. Знаете, вот, как с лотоса вода. Вот. Вот они могут касаться, но они тут же не смачиваются, образовываются. Защиту дают мне и иммунитет. Хара, Кришна и Рама. Харе – это звательный падеж, обращение. Харе, Кришна, Харе, Кришна, 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 Харе, Харе. Харе, Рама, Харе, Рама, 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 Харе, Харе. Вот из 16 слов получается. Ломать ее нельзя, эту мантру. Вот такая, как она есть. И просто пробуйте это делать. Если есть предубеждение именно к этому, что это не наше, может быть, не русское, ну, всякие люди по-разному думают, практикуйте другие молитвы. Молитвы. Но молитву сложно практиковать в Викали. Мантра сначала. Очистить ум нужно. Ну, то есть, берите имя Бога тогда. Повторяйте его. Какое знаете. Медитируйте на этот звук. Если не хотите никаких вообще имен Бога, не хотите личностной концепции, медитируйте на Оум. Там есть 7 трансцендентных звуков. Там все это есть, но в более сжатой, скрытой форме. То есть, Харе Кришна – это развернутый слов Оум. Просто развернутый. Личностный. Ну, например, скажу, гражданин, вы откликнетесь. Но если это назову по имени, это еще лучше, вы тоже откликнетесь. Так вот, Харе Кришна – это по имени. Ом – это более персонально. Но тоже обращение. И христиане повторяют Иисусову молитву, мусульмане повторяют на четких имена Аллаха и так далее. Это известная практика. Но особенно могущественный век Кали именно Кришна, потому что означает тот, кто вмещает в себе все достояния, все привлекающие, все энергии там присутствуют. Если вы назовете Кришну Аллахом, вы не ошибетесь. Но если вы Аллаха Кришна зовете, ошибетесь. То есть уже в Аллахе нет этого как бы качества Бога. Бог разнообразен. Ну, то есть, другими словами, если у вас есть $1 000 000, то вам уже не нужно, вы не будете трудиться за $10. Кришна включает в себя, Аллах значит Бог богов. Это включает в понятие все привлекающие. То есть в нем уже есть все. Полно. Есть другие имена Бога, которые конкретно отвечают за какие-то его действия. Скажем, Джагадиша. Одно из имен. Это означает управляющий вселенной. Или Вишну, всепронизывающий, всепроникающий, всеподдерживающий. Такое имя есть. Это имена относятся к какой-то конкретной какой-то функции. А Кришна включает все, абсолютно все. И в целом означает все прекрасные, все привлекающие, самодостаточные. Называют его Бхагаваном. Бхаг – богатство, обладающий всем богатством. Можете отметить, если не знаете, что 6 достояний всего существует, чем можно обладать. Всего 6. Так можете понять, кто является великим, насколько великим. 6 достояний таковы. Сила. Раз. Красота. 2. Богатство. 3. Слава. 4. Знание. 5. И... Отречение 6. Так вот, Кришна – это тот, та личность, которая обладает этим в безграничной степени. Красотой, славой, отречением, богатством, знаниями в безграничной степени. А мы маленькие Кришны с вами. Мы тоже этим обладаем в другой степени, небольшой степени. Немножко красивые, немножко умные, немножко сильные. То есть мы достояние разделяем с ним. Но Бхаг означает, тот обладает всем этим Кришной. Вот он все привлекающие. Безгранично красив. Безгранично богат. Вот это описание абсолютной истины с его личностного аспекта. Вот это Бхаг. То, что мы говорим Бог. Бхаг. Бхагаван. Кришна. Акаршати корень. Означает привлекать. Он привлекает всех и вся. Вы не найдете человека, который не привлекался бы Кришной, говорится в Ведах. Все привлекаются красотой, богатством, знаниями. Это его достояние всего. А он еще выше всего этого. Он управляет всем этим. Ну, тогда мы на этом должны сделать точку лекции. Может быть, будут вопросы? Я просто открыл ведическую информацию и немножко вложил свой опыт.
Скажите, пожалуйста, что такое инициация с точки зрения ведов?
Инициация буквально переводится «начало». Инициация – это термин уже западный, а на санскрите называется «дикша», то, о чем мы говорили, «отрезать». И с этого и начинается уже духовный поиск как таковой. То есть вы можете найти время и силы посвятить себя этому. Когда ваши привязанности отрезаны. Например, если я сижу в тюрьме, и при всем своем желании я не могу начать какую-то активную деятельность свободно, верно же? Хотя я хочу. То есть меня сдерживают какие-то рамки, границы. Вот дикша означает, вас отпускают. Нет рамок. Все, вы можете наконец что-то делать. Дикша. Карма ваша отстраняется в сторону, отбрасывается. То есть это гуру может делать. Инициирующий гуру может вашу карму отбросить. Большую часть несет. Если я хочу подняться на гору, но у меня такой рюкзак за спиной, что два моих веса, например, я же не поднимусь. Гуру берет вот этот вес на себя, большую часть. Тогда я смогу подняться. Это дикша называется. Инициация. Ой-ой-ой, что такое? Да, просто. Конечно.
Как вы сказали, что наличие большого количества детей это как бы благо честного человека, да? В принципе. Можно считать, что какая нация, как китайцы, не самая счастливая на Земле?
А, нет, конечно. Количество хороших детей. Ребенок, значит, хороший ребенок, конечно. Как люди говорят, разве это дети? Так называют, да? Хорошие дети – это награда, а плохие дети – наказание.
Как быть любимым понимаем, как можно помочь, если не слышать, как мы не знаем, как это
глухонемые. В Ведах что говорится о глухонемых? Есть люди, которые не имеют каких-то органов чувств, например. Как им прогрессировать? Глухо, немой, не слышит, не говорит. Конечно, они могут общаться знаками, они могут научиться, но как им духовно прогрессировать? Потому что главное сейчас нужно слушать, как мы сказали. В Японии есть мальчик глухонемой, который приходит и участвует в воспеваниях мантр, медитациях. Не слышит ничего. Чувствует кожу вибрацию. Ему это нравится. Находится. Он такой чувствительный, вот кожа просто. Вот встает и тоже начинает танцевать, как все. Я ничего не слышит. Но если даже этот человек не может делать, то вы договориться, можете написать имя Бога на какой-то ткани, и человек может кататься вот так телом. Так он будет прогрессироваться. Но лучше сменить тело. Подождать, сделать его нужно. Шанкарачарья. Известная история с ним. Он победил всех философов того времени, установил теорию имперсонализма, единого духа. Сейчас многие школы основываются на его учении. И однажды один человек решил все-таки победить его, он пошел на хитрость. Он подумал так, он брамачари Шанкарачарья и саньяси, и безбрачный находится всю жизнь. Если вызову его на спор по Кама-сутре, он ничего не знает об этом. Он не знает этого опыта, у него нет опыта, он не сможет, он проиграет этот спор. Таким образом, я одержу победу. И он вызвал его на спор и предложил Кама-сутру. Шанкарачарья понял, что это ловушка для него. А опыта нет. Только браман и все. И... Тогда он сказал, по правилам так. Он сказал, так, жди меня, он сказал, я скоро вернусь, и ушел. Это означает, что могу прийти через год вообще-то продолжить спор. Как бы откладываю. Ну а как саньяси может приобрести опыт? Саньяси не должен вернуться к семейной жизни, он падает тогда. Поэтому человек спокоен, куда он денется? Он вернется и проиграет. Но Шанкара сделал интересную вещь, ушел в Гималайи. Бадарикашем там высоко, то, что называется Шамбала, это Бадарикашем. Нашел пещеру и впал в транс. В этом трансе он вышел из тела физического и стал искать возможность войти в кого-нибудь, чтобы приобрести опыт необходимый. И вдруг он видит в одном царстве небольшом, царь умирает, пожилой уже, умирают, там родственники уже плачут, все, провожают последний путь, умирает человек. И вдруг все видят царь, так, простите, на чем остановились на совещании? И начались какие-то дела, общение, там созвал советников, и там один браман был у него. Советник, очень проницательный, подумал, что-то странное. Ладно, понаблюдаем еще. Так, он должен сейчас умереть, даже по астрологической карте, что это день его смерти на самом деле. Так, надо подумать, что тут происходит. И он стал управлять, это царство вообще было запущенное довольно-таки. Этот царь стал так управлять, такой разум. Уже полгода все процветает, экономика, люди счастливы. Культура, наставления дает, писания цитируют. Потрясающие вещи говорит, мудрец какой-то. Этот браман догадался, что это не царь, не тот уже царь. Там кто-то другой, какой-то йог внутри, с какой-то целью. И он живет как царь, у него там жены и все остальное, то есть он там время проводит с ними. И царь собирает свиту, то есть не царь, а этот браман, тайна царя, собирает свиту и говорит, простите, это не та личность, та личность умерла, ушла. В теле царя находится очень мудрый йог, который управляет, и наше царство процветает. Если он уйдет сейчас, набрав опыт необходимый, то мы потеряем этого царя. Идите в Гималайи, ищите пещеру. Найдите тело, сожгите его. Таким образом мы получим гарантии счастливого будущего царства. Эти слуги разошлись и нашли Шанкарачарью в пещере. Сложили костер, положили тело туда. В это время в теле царя он находился. Он почувствовал, что-то не то там происходит в пещере. И царь там он что-то говорил. Оп! В одно мгновение. Шанкара подскочил. Одна рука практически сгорела у него. Наполовину, вот так. Он ее восстановил. Это известный в истории случай. Мантрами. Разум. Будхи управляет материей. Но только в том случае, если отсутствует карма. Если карма присутствует, то ничего не измените. Это то же самое, как резиновый предмет. Выпрямляете, он снова, оп. На какое-то время лишь только, оп, и снова соединяется. Да? И надо доклечить, когда соединяется. Вылечил, и снова болезнь вернулась. Карма осталась. То есть, если вы карму устраните, тогда устранится все. Если карму устранить, просто при помощи будхи можете управлять жизнью своей. Значит, главная идея нам очиститься от кармы. Не совершать новой кармы, очиститься. Значит, деятельность называется акарма. Вот это запишите. Акарма значит духовная деятельность, разрушающая мою карму, духовная, трансцендентная, ягья, жертва. Вот это и защищает от кармы. Духовная жизнь.
Скажите, пожалуйста, ну вот существует четыре вида йоги, да? Но все, что происходит, это существует творение Всевышнего. То есть это игры Бога или что? То есть почему именно предусмотрено кали-йога или это?
Почему существуют разные йоги именно? А? Я забыл сказать, что за пределами как бы материальной вселенной простирается духовная энергия. Там нет этого цикла времени. Там вечность. Просто вечность. Но здесь необходимо, потому что живые существа имеют разные желания. Век Кали специально для людей, которые ищут чувственных наслаждений. Они воплощаются здесь, чтобы вот в это время получить желаемое. В Сати-йогу это время для других жив. Эти ждут где-то. Либо в аду, либо где-то еще не находятся эти вот люди, падшие живые существа, которые ждут именно вот неограниченных чувственных, очень эгоистичные, жаждут чувственных наслаждений, обмана какого-то, любой ценой наслаждаться. Вот, вот кали-йога для таких людей приготовлена. Праведники все уходят в это время. Поговорка, слышали такая, святых людей не бывает. Слышали такую поговорку? Это поговорка в кали-йогу. Их не бывает в кали-йогу просто, в условиях кали-йоги. Другие эпохи их полным-полно. Если в Индию поехали, вы найдете огромное количество святых людей сейчас. Что они знают, еще знают, как кали-йогу немножко приостанавливаться, держать на месте. Здесь мы немножко уже забываем об этом, поэтому мы говорим, святых людей не бывает. Каждый порочен. Это не так, это неправильно. Даже в религию проникают такие мысли, вы понимаете? Что все мы грешны. Не поддавайтесь на провокацию. Мы можем быть чистыми.
Изменить людей нельзя?
Можно, можно, можно. Вот для Кали-юги метод дается, значит, можно. Мудрецы благословляют Кали-югу именно потому, что очень простой путь за одну жизнь. Вы полностью очищаетесь. Очень коротко, при помощи мантры, причем просто.
Скажите, пожалуйста, а какая разница между небесами, вот в Библии есть, и Царством Божьим? Есть какая разница?
Есть разница. Небеса – это рай. Просто рай. Райские планеты, да. Царство Бога – духовный мир, это другое. Рай и ад, по большому счету, между ними разницы и нет, потому что все вращается. Пути, они замкнутые. Тот, кто наверху идет вниз, тот внизу идет наверх. Рай и ад взаимодействуют, вот так вот. Вся Вселенная взаимодействует. Но это периоды времени огромные. Тот, кто в раю, имеет запас времени большой. Тот, кто хочет улучшить только материальное положение, в конечном счете в рай может попасть. Самый лучший. Иногда он может вернуться оттуда снова, как правило, возвращается обратно на этот же уровень. То есть, вот это место, где мы сейчас живем, средняя планета. Здесь смешан рай и ад. Наслаждение и страдания в перемешку. Рай, где много наслаждений, ад — это где много страданий. Вот и все. Разная карма, разные предназначения. Но вот место, где мы сейчас с вами живем, называется полем деятельности. Сейчас я объясню, что это такое. Место работы. Потому что в раю никто не работает. И в аду тоже никто не работает. Работают на среднем уровне здесь, на земных планетах. Создают карму. Как деньги. Ну вот вы работаете. Зарабатываете деньги, верно? Раз в год отпуск. В зависимости от количества денег выбираете место. О, могу поехать на Черное море. Месяц могу наслаждаться, не работая просто. Просто тратя карму. Отдавая ее и получая взамен наслаждение. Это рай. Хорошая карма, поднимайтесь. Не работайте, просто наслаждайтесь. Условия хорошие. Но когда деньги кончатся, куда вы придете? Обратно на работу идете, опять поле деятельности. Это земной уровень очень важный для Вселенной. Он наполняет рай и ад, смотря чем люди здесь занимаются. Вселенная, она может зависеть. Баланс Вселенной может нарушиться, если в этой карма нарушится сейчас на планете. Поэтому эта Вселенная поддерживается вселенским разумом. На эту планету часто приходят аватары, заметили? Каждые 500 лет кто-то приходит с пророков и аватар, чтобы поддерживать дхарму, равновесие. А Вселенная все зависит от этого. Что люди живут очень коротко здесь, с точки зрения тех и тех планет. И очень быстро они наполняют либо рай, либо ад. Представьте, если будет демонов очень много во Вселенной, они захватят всю Вселенную. Или, наоборот, полубоги распространят свое влияние. Тогда они будут могущественны. Это будет зависеть все это будущее. Поэтому это высшим разумом регулируется, количество людей, их деятельность и все остальное. Войны происходят часто такие вот священные, чтобы устранить какие-то силы, например, на этой планете. В раю такого нет. Здесь борьба происходит за религию, за добро, зло, борется всегда это. И также ад, плохая карма кончилась, то есть если я вот на работе не выполняю свои обязанности, просто хочу наслаждаться и на работе здесь же, да, то меня выгонят с работы, верно же, это ад. Просто уволят и все. Поэтому здесь я должен действовать, долг у меня есть, вот здесь, где я нахожусь сейчас. Не должен наслаждаться именно, здесь запрещено наслаждать чувство, просто жить, наслаждать чувство. Вы теряете тогда благочестие и плохую карму зарабатываете. Вот. А в раю просто можете наслаждаться, видите? Вот разные уровни, разные требования. Поэтому здесь именно позиция долга, главная для человека. Пить, там, курить, интоксикация запрещено. А в раю, пожалуйста, наркотики есть, знаете, какие там потрясающие? Сома, это небесный наркотик. Полглотка вы будете миллионы лет наслаждаться там, по всей Вселенной крутиться. Но, как мы сказали, карма кончилась, снова сюда, на заработки. Вот это устройство Вселенной в принципе. И вот я пришел в буддийский храм в Улан-Удэ, монастырь. И там красивое изображение танка на стене нарисовано. Прекрасное произведение искусства просто. И там колесо времени, чакра. В пасти времени. Такая пасть нахлобученная. Там чакра и ступица, там ось. Между этими спицами чакры нарисованы различные миры живых существ. А в центре петух, свинья и змея. Слушай, что это такое? А, петух, змея и змея – это вожделение, гнев и жадность. Они вращают колесо времени. Между спицами показаны мирные. Чем занимаются живые существа? Посмотрите. Вот водоплавающие нарисованы. Одна рыбка глотает эту рыбку, а эту рыбку хочет проглотить другая рыбка, а эту другая рыбка. И все друг друга едят. Почему? Ответ в чем? Смотрите в ступицу. Вожделение, гнев, жадность. Вот почему они такие. А может быть, есть более высокий мир? Давайте посмотрим мир животных. О, там тоже едят друг друга. Очень свирепые. Почему? Петух смиряет свинья. Но может, в мире людей-то лучше? Нет, смотрите, войны какие. Даже люди не находят покоя и места. Почему? Вожделение, гнев и жадность. Но может, в мире полубогов, там, конечно же, там более благочестивые существа. Но там тоже есть великие демоны, они тоже воюют. Почему там вожделение, гнев и жадность? И рядом с этой колесом времени, рядом фигура Будды нарисована, благословляющая. Только он вне этого колеса, они говорят. Почему? У него нет вожделения, гнева и жадности. Вся идея именно в этом, в очищении. Поэтому мы должны принять тот путь, который нас сейчас очистит, практичный путь. Любой, который вас очистит, принимайте путь, какой хотите. Если вы чувствуете, что это очищает вас, приближает к Богу, принимайте. Но говорится, вот этот путь сейчас подобен повторению именно мантры Хари Кришна, подобен лифту. Как бы кратчайший, быстрый путь. Вот этой скорости только не испугайтесь, хорошо? Когда начнете практиковать, не пугайтесь скорости. Притормозите сначала, вначале, хорошо? Чуть-чуть притормозите. Иначе могут быть некоторые трудности.
Мантру принимать нужно в каком-то чувстве, состоянии вот именно, или вот я читала, что нужно слушать, четкие нужно, и 108 раз проговорить эту мантру.
Да, это детали, это можно объяснить, да. Как практиковать, да.
Да, вот именно.
Да, конечно, принимайте, искренне принимайте все, да, что требуется.
А не просто там, как, допустим, ом, хоть за ом, как все, да? Если нет такого определенного.
Всему научитесь. Через мантру и ом будете повторять хорошо и все остальное. Поймете все писания.
Если нет учителя, как можно?
Учитель должен быть. Вот. Учитель должен быть.
Значит, тогда пока не пришла к этому.
Если нет дикша, то хотя бы шикша-гуру должен быть. Кто-то же практикует уже. Вот, пока учитесь у них. Это интересная тема была?
Можно еще один вопрос? Как относится русская православная церковь, в частности Алексей II, к понятиям кармы и акармы? Какое у него мнение по
этому? Вот с ним как раз и не разговаривал еще.
Он положительно, отрицательно, или он тоже не хочет разговаривать?
Официально он отстраняется от этих. Не разговаривает на эти темы. Между собой, однако, они, конечно, разговаривают. Я разговаривал с несколькими священниками в Москве, и также с одним батюшкой разговаривал другой человек, мой хороший друг. Он такое значение имеет в России, этот монах, что к нему приходит исповедоваться Алексей II. Поэтому вот с ним там как раз разговаривали, не я лично. И он рассказал интересную историю про себя, как он стал верующим, потому что он был офицером на войне, на Второй мировой войне еще воевал, старый человек. Был офицером, и они были все коммунистами, представьте. И поэтому заинтересовались, спросили, как же стали верующими. В те-то времена это так наказывалось. Он говорит, я стал на войне верующим человеком, именно. Опыт приобрел. Это была чудесная история. Мы, говорит, готовились к атаке и заняли плацдарм, не закрепляясь. Нужно, ждали просто команды пойти в атаку, все. Единственная опасность в этом случае – контратака, если рассекретят операцию. Конечно, как можно осторожнее все делали, но нас рассекретили так или иначе. И контратака внезапно, совершенно внезапно, неожиданно, ковровое покрытие называется, бомбардировщики, сплошное из них, ковровое покрытие. И методично все вот так вот перемешивают бомбами с землей, с людьми, с техникой. Вот, полное уничтожение все. Рассекретили и уничтожение идет. Как это успел сообразить, только когда уже увидел самолеты, что это конец. И началась бомбежка сразу же. Говорит, впервые в жизни я думал, что мы теперь погибну, никто не спасет меня. Кто поможет? И как я могу помочь этим людям? Никак, все паника, вот так, все хаос. И тогда я подумал, только Бог поможет. Мысль такая, буф, ударила в голову. В состоянии шока. Молитв ни одну не знал, говорит, бабушка что-то говорила, в детстве ничего не помнил, но на колени встал, говорит. А всем уже все равно, знаете, было. Никто ничего не замечал. Каждый уже просто как-то выжить пытался. И стал молиться Богу своими словами. И что, говорит, я сказал, говорит, удивительно было. Если, говорит, ты спасешь мне мою жизнь, я тебе всю оставшуюся буду служить. Взамен. И здесь началась, говорит, тишина. Тихо. Самолеты зависли в пространстве. И бомбы просто вот, говорит, как снежинки падают, я их все вижу. Но такое бывает и без молитвы. От страха. Пули видят люди, знаете. Но здесь была одна особенность у него. Он мог уворачиваться от осколков. Бомба шла, говорит, не так далеко от меня, моя бомба была. Я, говорит, видел все так, это, значит, плавно, без звука, как это, земля спучивается, огонь выходит оттуда, вот все эти земля, осколки. И говорит, один осколок шел у меня, говорит, отвернулся. Я мог отворачиваться. Пропустил сюда его. Другой так пропустил, посмотрел. И царапины даже не было. Ну, какая-то контузия была, волна была, говорит, меня, так сказать, бросило так или иначе. Но я был жив. Я лежу, и после бомбежки тишина уже, так сказать, люди какие-то собираются, смотрят на носилка кого-то и смотрят, целый в общаге лежит. Ну, повредила, может быть, контузия на носилке, самолет, госпиталь. Я лечу и думаю, потому что атеистически там мой ум брал верх, все равно я пытался найти объяснения другие, подумал, наверное, в человеке есть какие-то силы неизвестной науки. И они у меня вот и открылись. Просто наука еще не может это объяснить, Бог-то здесь при чем? Ну, то есть постепенно ум брал верх атеистически, он не мог это объяснить себе. И что, говорит, ты думаешь, нам сказать эту историю? С горящими глазами этот старичок. Наш самолет сбилась, зенитная батарея. Ба-бах! Просто прямое попадание, говорит, и я в воздухе. И снова, и, Боже, помоги! На этот раз обещаю, точно, никаких сомнений. Там было поле внизу, на поле было два стога сена. В один сток сена, говорит, я упал. И с тех пор, говорит, я закончил службу, войну, говорит, в отставку и в монастырь. Все. Вот, говорит, так мой путь начался. Душа человека, в общем, мы с ним разговаривали. То есть не я, вот мой знакомый. Потрясающий человек. Христиан православный. Тоже про мантру с интересом послушал. Говорит, я, конечно, не буду ее повторять, но говорит, просто попробую, я, говорит, христианин. Ну, очень мирный, хороший человек. Официальная позиция, она может быть другая, но не беспокойтесь, ничего страшного. Это пройдет со временем. Непонимание есть какое-то. Я чувствую, что уже время наше истекло. Большое спасибо.